так я вам сказал, кино не будет, да? Я не знаю, хорошо это или нет, значит, вот скажите свое мнение, вам понравилось или лучше не повторять?
Ой, нет, лучше без
себя. Не надо, да? Все, как скажете, потому что это был такой... Ну, там самое интересное, ну, вы же женщина, понимаете, а у нас же, мне самое интересное было эти арабы с этими с мечами, а вы не проникнуть этим, да?
Знаете, сейчас... Да, сейчас мне прислала супруга интересную. Помните, мы в прошлый раз говорили о женщине? Значит, смотрите. Женщиной быть легче, чем мужчиной. Ребенка родила, вырастила, в школу отправила, на работу сходила, в магазин сбегала, ужин приготовила, уроки проверила, всех накормила, посуду помыла, дома везде убралась, белье погладила и весь день свободна. Да? Вот. Так что...
Ну, в общем... Ты прекрасно понимаешь, что мы, если говорить не о прошлой, а позапрошлой, когда мы говорили о мужчине и женщине, понятно, что с чем-то вы можете не согласиться, что-то спорное. Мне показалась такая интенсивная была беседа, да, и как-то вот бурно, да, здорово, что как-то и вы активно вот в этом участвовали, потому что тема на самом деле очень такая сложная и... Мне вот от всей души, вот сестры, вот, по-моему, братьев у нас нет, да, здесь сейчас? Вот. Скажу так, что, сестры, я вот от всей души вот просто желаю вам, чтобы у вас в семье всегда было вот как-то вот благополучие, поскольку мы все знаем, как взрослые люди, что от благополучия в семье, по сути дела, выпрямляются все и выправляются все дела, которые мы делаем вне семьи, да? Когда у нас трудно с мужем, с женой, то, конечно, все мысли только об этом, как наладить, поэтому, в общем-то, тема не пустая, взаимоотношения мужчины и женщины, как это в семье, вот. Многие, в прошлой беседе мне хотелось просто подчеркнуть, что многие вещи бы просто исчезли бы, если бы все вы делали бы свои дела, то есть не выходили бы за берега, а именно свои дела, и, конечно же, во многом многое зависит от мужчин, от поведения мужчин. Да? Вы бы не были бы такими, да, если бы мужчина был бы активный, если бы он действительно был бы стеной, там, я не знаю, еще что-то. Конечно, многое было бы совершенно по-другому. Поэтому просто от желания вам добра и от желания благополучия, вот я вот поднял такую тему, тем более, что мы говорили о кротости, мы говорили о смирении. Как вы знаете, что эти темы всегда, всегда можно говорить, и нужно об этом говорить, это всегда полезно. Вот, ну, сегодня у нас другая тема, да, мы с вами будем говорить о следующей заповеди блаженства, да, помните, первая у нас заповедь это блажение нищие духом, да, вторая блажение плачущие, третья блажение кроткие, и сегодня блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот. Причем интересно, что Господь, когда перечисляет эти заповеди, то богословы отмечают, что существует некая постепенность. Да, мы отчасти говорили об этом. То есть для того, чтобы пройти какие-то другие ступенечки, нужно начинать с самого простого, с самого низкого. И основа духовной жизни – это нищета духа. Когда человек познает, что, по сути дела, то, что он делает, пыжится, красуется там, в присутствии Бога, там, как-то какие-то упражнения делает, все это, по сути дела, в общем-то, декорации, а внутри мы нищие. Причем не просто бедные, да? Господь говорит, не просто бедные. Бедные – это у кого хоть что-то есть. Дом есть, есть там близкие, есть что покушать. А нищий вообще ничего не имеет, он бомж, да? И в этом смысле Господь говорит, вы блаженны те, которые признали собственный банкрот, собственный духовный банкрот. Что что бы мы там ни делали, что бы мы это, по сути дела, ну, в общем-то, смешим Господа. Потому что наши все вот эти занятия, они интересные, но часто они имеют такое свойство, что развлекают нас с вами. Да? То есть это для нас с вами мы делаем, да? Для нас самих. Вот. Второе, мы говорили о том, что вот вторая ступень – это плач о собственном положении. плач не столько слезы, это может быть не обязательно слезы, да, и очень часто в духовной жизни люди спрашивают вот меня, например, а нужно ли плакать во время исповеди, да, вот почему у меня нет плача, это не нужно, из себя не нужно выдавливать слезы, потому что духовная жизнь, всегда помните, духовная жизнь — это жизнь, это не теория, это не учебник. Это не какие-то правила, это жизнь. А в жизни разное бывает. Вы любите своих детей, мужей, да, жен, и вы знаете, что вам не обязательно улыбаться им. Вам не обязательно там гладить их, я не знаю, там как-то уделять какие-то знаки внимания. Но априорно внутренне вы чувствуете, что вы любите этих близких людей. Хотя вы можете, например, и чувствовать какую-то черствость, например, когда устали. Это резонно, когда человек устает, он не может выдавить из себя какую-то жалость или какое-то особое состояние. Точно так же в духовной жизни. Мы не призваны все время плакать, это ненормально. Человек должен и плакать, и должен и радоваться. Поэтому добродетель не есть такое, что ты только вот ты должен плакать. Нет. Плач здесь имеется в виду как скорбь. Скорбь о том, что я нищий. Я скорблю о том, что я нищий, что мне, по сути дела, при всех моих одеждах, крестах, там, я не знаю, деятельности, по сути дела, мне нечем оправдаться. И поэтому человек скорбит. Это внутреннее состояние, покаяние. Покаяние, и вот уже, может быть, миллион раз об этом говорили, покаяние не как исповедь, не как стремление все грехи перечислить, а прежде всего покаяние как состояние ума моего. Состояние сожаления о том, что я вот, несмотря на то, что я христианин, христианского во мне, по сути дела, почти что ноль. Это плач. Третье, о чем мы говорили в прошлый раз, это кротость. Блаженны кротцы. Кротость — такое отношение к людям, когда человек, вот, понимая свое место в жизни, понимая свой банкрот, понимая, что у него многое не получается, или, так сказать, ничего не получается, и в то же время, скорбя об этом состоянии, человек по-другому начинает относиться к другому человеку. Да? Появляется кротость. Не наглость, а именно кротость. Ну, многое не нужно здесь объяснять, мы точно знаем, там, голод кроткий, да, или там овечка кроткая, да, даже нам не нужно это проговаривать, мы знаем, на что похожа кротость. И прежде всего, кротость — это означает такое вот бережное отношение к другому человеку, вызванное именно моим знанием о самом себе. Потому что, как правило, когда мы к другому относимся злостно, нагло и так далее, здесь может быть две крайности или две причины. С одной стороны, человек может не видеть собственную нищету, собственное банкротство. А с другой стороны, сестры, помните, человек нагло может поступать, как бы защищаясь. То есть наглое такое поведение, оно дает возможность мне дистанцироваться от этого человека. Вот почему человек, кстати говоря, не обязательно он хулит Бога после этого. Да? Он может прийти в храм, и вы видите, некоторые, особенно мужчины, начинают как-то вот себя вальяжно чувствовать от неуютности. Не потому что он нагло относится к Богу, а он неуютен, ему неуютно в храме, он не знает, как себя вести. Вот. Поэтому и вот эта кротость, она, конечно же, проявляется в поведении человека, в его отношении к другому человеку. Вот, и следующий шаг, это уже Господь говорит, блаженны алчущие и жаждущие правды. Это вот то, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Существует мнение о том, что, скорее всего, что Господь говорил здесь просто о том, что блаженны или счастливы те, кто голоден и кто жаждет. Ну, в частности, у евангелиста Луки, если вы можете поинтересоваться, в 6 главе как раз описываются вот эти заповеди блаженства, они несколько по-другому описаны. Он как раз и пишет, что передает слова Христа: «Блаженны алчущие и жаждущие, ибо вы насытитесь». И все. У евангелиста Матфея сказано: блаженны алчущие и жаждущие правды. Да, и общее, в общем-то, такое стремление богословов и исследователей считать, что все-таки что все-таки речь идет о жажде и алкании именно правды. Это не просто восхваление голода, потому что, с одной стороны, у нас есть заповедь накормить голодного человека, да, и на втором пришествии Христове Господь как раз об этом будет спрашивать. С другой стороны, самого Христа, кстати, помните, его обвиняли? А что это у вас за учитель, который ест и пьет и веселится? Посмотрите, Иоанн Предтеча, он какой же был строгий, как он здорово так обличал, покайтесь, ибо приблизил Царство Божие, да? А Христос, его, по сути дела, обвиняли, что он весельчак, он любитель, и любитель выпить, и любитель поесть. И все, что мы в Евангелии читаем, мы часто видим, что происходило вокруг трапезы. И это тоже требует осмысления, потому что наша практика поста, она не столько, ну, она о многом говорит, но не о том, чтобы мы во что бы то ни стало, только бы, например, не кушали, или только бы, я не знаю, ограничили себя в пище. Да, мы с вами говорили о значении поста и говорили о том, что, конечно, они усмиряют наши страсти. Но помните, что сам Господь тоже постился. Но пост в то время был совершенный. 40 дней они вообще ничего не ели. Да, может быть, только пили. А учтите, что такая среда, там жарко, там душно, там все, все вот такое неудобное. И тем не менее люди таким образом постились. Хорошо, хорошо. Так вот, евангелисты говорят о том, что, скорее всего, что речь идет, богословы говорят о том, что, скорее всего, что речь идет о том, чтобы мы жаждали бы правду. То есть были голодными по правде. В чем же здесь дело? В греческом тексте там не стоит слово «правда», стоит слово «праведность». И в этом смысле, конечно, можно прочитать заповедь блаженства следующим образом. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности». Праведность. Потому что правда есть часть от праведности. Любой верующий человек, он, когда стремится к праведности, он, конечно же, его поведение будет сопутствовать что? Правда. Он будет говорить правду. Если он не говорит правду, то ему тяжело, когда он не говорит правду. Да? И мы с вами прекрасно это знаем, что всякое лукавство, оно, в общем-то, остается не без ответа со стороны совести. То есть мы немножко слукавили, и уже совесть не дает нам спокойно жить. Вот. Поэтому, кстати, вот это здесь вопрос, говорить, не говорить правду. Да? Вот очень многие на исповеди спрашивают, вот, солгала и там, или солгать, или еще что-то. Помните, что на исповедь идете вы, солгавшие или сделавшие лукавство. Это как раз для вас должно быть как раз указание на то, что в основном всякая ложь, она, конечно же, будет причинять неудобство нашей совести. Бывают ситуации, когда человек говорит неправду, но, как правило, помните, что можно здесь так сказать, что человек говорил неправду во имя другого человека. Вот, например, вспоминается святой праведный Авраам. Помните, когда он путешествовал, да, вышел из дома отца своего и дошел до Египта, и египтяне увидели, что Сара красивая, и, значит, и они договорились с Сарой, давай скажем, что мы друг с другом брат и сестра. Да, и тут, конечно, возникает вопрос, а как же праведник вот так себя повел? Если вам интересно, очень вам советую, есть аудиолекция Авдеенко. Они в открытом доступе, есть сайт Авдеенко, он как раз интересно предлагает толкование этих всех мест. И книги Бытия, и книги Иова, и другие тоже. Вот, не поленитесь, кому вот, у кого есть время, послушайте. И он как раз интересно проводит аналогию поведения Авраама праведного с поведением, например, наших иерархов. Ну, в частности, митрополита Сергия Старгородского. Или, например, можно вспомнить святейшего патриарха Тихона. Когда, помните, в 17 или 18 году, когда заставили церковь перейти на новый стиль, то чтобы сохранить вообще иерархию, святейший патриарх согласился, то есть поддался на натиск большевиков, и какие слова он произнес? «Пусть погибнет бесславно мое имя, но церковь сохранится». Да, и тот же самый митрополит Сергий Старгородский, тоже его очень долго обвиняли в том, что он пошел на соглашательство с безбожной властью, но, по сути дела, в советское время вы могли ходить в храм благодаря тому, что хоть какие-то взаимоотношения были церкви и государства. Да, не все было благополучно, да, священник должен был получать регистрацию от государства, да, все следили, он не мог лишний раз проповедовать, крестить, он не мог там требы совершать, и это было унизительно смотреть со стороны мирян. Это, кстати, многие воспринимали как слабость церкви, но тем не менее, Господь так благословил, что наша церковь живет. А вот зато не благословил, например, катакомную церковь, которая, несмотря на строгость, несмотря на такую вот твердость, жесткость, что ли, тем не менее, иерархия она не сохранила. И наши священники имеют апостольское преемство, и, конечно, благодаря этому мы можем с вами причащаться телу и крови Христовой. Вот. Поэтому, когда мы думаем о правде, то нужно понимать, что да, правда сопутствует нашей праведной жизни. Но здесь нужно разбираться вообще, а что же такое праведность? И следует понимать, что Христос, когда говорил вот эти слова, на самом деле они были, по сути дела, имели эффект взорвавшейся бомбы. Потому что это мы сейчас с вами спокойно воспринимаем заповеди блаженства, хотя в реальной жизни всегда сложно это исполнить. Почему? А потому что та среда, в которой Господь проповедует, это же среда не атеистическая, она не была безбожной. Это была среда глубоко верующих людей. Только вдумайтесь, это была среда глубоко верующих людей. И на тот момент присутствовало как минимум три модели взаимоотношения с Господом. Три. Первое. Это фарисеи, да, которые что говорили? Что нужно налаживать отношения с Господом именно благодаря своей праведности. То есть существует некий набор действий, которые нужно делать для того, чтобы быть праведным. То есть, по сути дела, угодным Богу. Их тогда называли как секта фарисейская и другие. Слово «секта» переводится как «часть» или как «общество», то есть тогда это не имело негативной окраски. Но простой верующий человек мог видеть, вот, с одной стороны есть фарисеи, они предлагают такой путь Господу. Это, конечно же, такая праведность всегда будет порождать лицемерие, потому что человек – существо, которое не может постоянно быть на высоте праведных поведений. Результатом становится то, что человек одно внешне, а внутренне совершенно другое. И фарисеи считали, что это не грех. Вот. А самое главное, конечно же, это освободиться от ига римского и таким образом Израильское царство, чтобы было бы самостоятельным. Вторая секта, или вторая группа, или вторая модель отношения с Господом – это саддукеи. Это были в основном священники, первосвященники, которые делали акцент на близких взаимоотношениях с государственной властью. Поскольку цель та же самая, то есть сбросить иго римского владычества, но есть другой путь, давайте вот путем переговоров, путем отстаивания политических интересов в Израиле, в общем-то, им много удавалось, и Палестина была относительно независимой в составе Римской империи. А третий путь – это путь ессеев. Тоже была секта такая, ессеи, которые считали, что невозможно взаимоотношение с Господом в общении с другими людьми. Нужно уходить в пустыню, нужно уходить в монастырь, потому что, по сути дела, весь мир погряз в грехе. А раз весь мир погряз в грехе, то единственным правильным путем будет просто уйти от этого мира. Да, вот, по сути дела, простой человек в то время имел три модели взаимоотношений с Господом. Невозможно было придумать нового. Вот представьте, что это же целая психологическая проблема, когда человек воспитывается в одних условиях, да, мои родители, я могу привести пример, или вот не мои родители, а вот, например, сельский житель. Он говорит, а что вы городские делаете? Вот надо коров доить, надо коз доить, надо это. То есть он не понимает о том, что на жизнь можно заработать другим путем. Да? Что есть там заводы, фабрики. А если есть заводы, фабрики, они считают, что труд деревенский – это единственно тяжелый труд. А все остальное, скажем, ну как получится. Да? Это проблема именно в голове. То есть перестроиться очень сложно. Поэтому для древнего человека других путей не получалось. Не было вариантов. Что Господь говорит? Оказывается, есть четвертый путь. Это блаженные, алчущие и жаждущие праведности. То есть не надо уходить в монастырь. Не надо стремиться к фарисейской праведности. Не надо взаимоотношения иметь с государством. Нужно искать Царство Божие. То есть, оказывается, есть четвертый путь. Да, и Христос это предлагает. А смотрите, что происходило тогда. Господь говорит, значит, почему это вот шок ввергало тогдашних людей? А потому что Господь говорит, сказано, значит, люби ближнего своего и ненавидь врага своего. Да? В Ветхом Завете таких фраз нет, особенно последний, потому что нигде Господь не говорил, что ненавидь врага своего. Но уже к тому времени было такое серьезное толкование Священного Писания, что, по сути дела, а как по-другому? Люби ближнего своего, а тот, кто не ближний, того что? Того ненавидь. И люди жили именно в предании старцев. Люди жили в таком четком, твердой структуре о том, что, значит, есть Писание, а есть толкование. Самое страшное в духовной жизни – жить только согласно толкованию. Потому что толкование предлагают простые люди, даже если это святые. Прежде всего, каждый из нас должен обращаться к первоисточнику, тому, что Господь говорит через Евангелие. Уже справляться к толкованию во вторую очередь. То есть обращать внимание на то, что написано в книгах богословов во вторую очередь. Необходимо выработать внутреннее чутье, о чем говорит, например, тот или иной святой отец или тот или иной богослов. Вот. Это не значит, что нельзя читать толкование святых отцов, просто чтобы вы понимали, что существует очень-очень тяжелое, может быть, такое искушение, когда человек просто живет, основывая свое поведение на толковании. А раз так, то оправдываться-то перед Господом будем не перед святым Иоанном Златоустом, например, а перед самим Господом. Вот. Поэтому очень важно как раз его и услышать. Вот. Праведность Божия, это, конечно, я уже сказал о том, что Господь как раз и говорит, что существует четвертый главный путь. Это ищите прежде Царство Божие. Все остальное приложится вам. Ищите прежде Царство Божие. И праведность для христианина — это именно Царство Божие. Эту мысль удивительно сказал апостол Павел, когда, помните, он говорит, что я все почитаю за тщету для того, чтобы приобрести Христа, причем Христа распятого. Больше не желает ничего знать апостол Павел, только самого Господа. И в этом смысле, конечно, раскрывается и свойство нашего алкания и нашей жажды. Тот, кто жаждет, тот, кто голоден, кроме как еды, и о еде и о воде, больше не желает ни о чем думать. И в этом смысле, конечно же, и мы с вами призваны, и добродетель заключается в том, чтобы искать Бога. Искать Бога. А это, обратите внимание, это активная позиция. Это не просто сижу я и жду, когда на меня снизойдет. Это прежде всего поиск. Когда кто-то жаждет, когда кто-то голоден, ты не сидишь на месте. Ты ходишь и ищешь. Помните, как пророк Давид говорит, что «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада душа моя, Тебе, Богу, крепкому и живому». Да? То есть я встал на молитву. Почему? Потому что жажду общения с тобой. Потому что жажду встречи с тобой. Не бывает другой причины по отношению к Господу. Не бывает другой причины для молитвы, как только жажда. Или в другом месте тоже пророк Давид, что он пишет, что «как елень желает на источники водные, желает душа моя к тебе, Боже». Да? То есть вот оно, стремление человека, праведника, к праведности Божьей, к Царству Божьему. По сути дела, это призыв жаждать самого Бога. И, конечно, здесь такое вот удивительное свойство человека. Ведь не то удивительно, что человек грешит, а то удивительно, что человек грешит и в то же время жаждет встречи с Богом. Ведь очень многие молодые люди, да и не молодые люди, делают грех, пробуя на прочность жизнь или на прочность добродетели или там грехи, только потому, что у них есть внутри вот эта жажда Господа. Поэтому человек начинает пробовать все, что угодно, лишь бы уйти от обыденности, от серости. Да? К сожалению, бывает так, что на этом пути встречаются наркотики, алкоголь, и курево, и все остальное, но в человеке заложено вот это богообщение. Да? Он так создан, что он должен иметь общение с Господом. И когда он не получает настоящего богообщения, он в то же время начинает питаться грехом. Но, по-моему, мы с вами говорили, что грех не может быть пищей для человека, да, поскольку человек создан для Бога общения. Для него настоящая пища – это праведность. Причем, смотрите, сказано, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. То есть насытиться можно именно настоящей праведностью, праведностью во Христе. А грех никогда не насытит. Телевизор никогда не насытит, никогда не насытит алкоголь, курево, все остальное. Человек увеличивает и дозировку, и увеличивает все. В том числе, кстати, успех не может насытить, не могут насытить деньги. Потому что это все имеет неокончательное значение. Человек чувствует, что он все равно голодный, все равно ему нужна встреча с Господом. Все равно он должен встретиться с Господом, чтобы насытиться этой праведностью. Вот. И мы говорили, я сейчас сказал, что апостол Павел говорит, что праведность для христианина – это прежде всего встреча со Христом. То есть жаждать общения с Ним, жаждать встречи с Ним. Смотрите, как святитель Филарет в своем катехизисе пишет, что нужно понимать под праведностью. Что нужно понимать под праведностью. Хотя следует понимать под именем правды всякую добродетель, которую христианин должен желать как пищу и питье, но преимущественно нужно подразумевать ту правду, о которой в пророчестве Даниила сказано, приведется правда вечная, то есть совершится оправдание человека, виновного перед Богом. То есть оправдание посредством благодати и веры в Господа Иисуса Христа. То есть он говорит о том, что жажда праведности не в том, чтобы встретиться просто со Христом, а в том, чтобы жаждать оправдаться в своей жизни, чтобы Господь простил бы грехи, которые я совершил. И вот он приводит интересную выдержку из послания апостола Павла к римлянам. Я ее зачитаю, потому что это очень важно в духовной жизни. Апостол Павел пишет: «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». То есть он говорит, что есть правда Божия? «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Нет различия между людьми. Все согрешили и лишены славы Божией. Но эту правду получаем мы, оправдание это, даром. Просто так. В Туне, да, по церковно-славянски. По благодати Его. Благодаря чему? Благодаря искуплению во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. То есть наше стремление к правде, жажда именно к тому, чтобы желать именно вот этого оправдания. Понимать, что мы, в общем-то, все согрешили, но в то же время Господь пришел на землю, чтобы оправдать грешника, чтобы простить ему грехи. Это он сделал на кресте. Вот. Что еще удивительно здесь? Что еще здесь удивительно? Удивительно то, что это блаженство, оно ведь ставит еще один вопрос. С одной стороны, я рассказал о том, что жаждать праведности означает активную позицию. То есть это стремление. Вы помните, мало плакать о грехах, мало смотреть на прошлое. Важно развернуться в настоящее и в будущее. В этом смысле жаждать праведности, то есть искать ее и воплощать ее в собственной жизни. С другой стороны, конечно, для нас это вопрос. А насколько я добродетель желаю? Насколько, вы только думаете, что наша духовная жизнь, как правило, это плач о наших грехах. А здесь как раз Господь поворачивает нас не столько к грехам своим, сколько уже поворачивает к будущему, к настоящему. Чтобы в нашей жизни воплотилась бы, появилась бы вот эта праведность. Здесь, конечно, нужно понимать, что в духовной жизни очень важно именно желание, жажда делать праведность, жажда менять собственную жизнь. По сути дела, жажда по добродетели. Ведь даже внутренне, когда мы с вами говорим там, о смирении, о кротости, ведь, как вот писал блаженный Августин, на подсознательном уровне, в конечном итоге, мы просим Господа только не сейчас. Да, когда, помните, я рассказывал вам, как он в исповеди рассказывал о том, что еще будучи до своего христианства, он просил Господа избавить его от греха прелюбодея, от греха блуда, но, говорит, я понимал, что в конечном итоге я просил, но только не сейчас. И так, по сути дела, мы про все добродетели. Это вы вдумайтесь, мы когда просим Господа о смирении, то мы же не предполагаем всей картины. Да? А вот Дорофей говорит, как только ты просишь о смирении, Господь дает обстоятельства, в которые ты должен именно смириться. Но как только Господь дает эти обстоятельства, у нас начинается ропот и просьба у Господа, убери у меня эти обстоятельства. Да? То есть мы до конца, когда просим о добродетелях, в конечном итоге все равно Господь говорит, только не сейчас. Или сделай нам так, чтобы это было бы не больно. Чтобы это было бы, может быть, умилительно, это, может быть, было бы красиво, но не до конца так, как Господь предполагает. Да? И, конечно же, вот это блаженство, оно нас подталкивает к этому вопросу. А ты желаешь этой праведности? А ты желаешь добродетели? Не просто прочитать книжку о добродетели, а именно по сути дела, именно настоящую добродетель. А ты желаешь этого? Вот. Это такой большой вопрос, мне кажется, он, вы поймите, что я не просто вам это говорю, я в том числе всегда говорю и себе, потому что, ну, как сказать, апостол Павел в послании к Римлянам удивительно обличает вот любого проповедника, он говорит, как же ты, уча другого, не учишь самого себя, да, вот как же ты, уча другого, не учишь самого себя, и это... Я думаю, что все, что мы говорим, Самвона, там, перед вами, это, конечно же, отчасти и будет судить нас, потому что мы одно учили, а, например, по-другому жили. Но Господь дал благодать священнику для того, чтобы он все равно говорил, несмотря на то, что он не исполняет того, что о чем он говорит. И поэтому здесь тоже, и ко мне тоже вопрос, насколько я жажду вот этой добродетельности, да, насколько я готов меняться, да, потому что, когда мы начали с вами говорить о заповеди блаженства, мы сразу сказали, что нищим духом не популярно, и в том числе быть нищим духом в церкви не популярно, потому что в церкви в том числе ценится кто? Активный человек, это ценится человек, скажем так, деятельный, да, человек, который впереди всегда, а ведь для того, чтобы любить и вообще искать праведность Божию, нужно не быть на первом месте, нужно быть как минимум на втором месте. А раз на втором месте после Господа, то здесь включается и другая логика. Помните, как Господь говорит, кто хочет, чтобы у вас был бы первым, будь слугою. Да? А кто хочет руководить, сам должен быть рабом. И так далее, и так далее. Это очень сложные взаимоотношения, к которым призывает нас Господь. И тут вот опять же вопрос, насколько ты хочешь быть эту добродетель. Интересно, что в греческом языке обычно, когда говорят о том, что я жажду воды или я хочу есть хлеба, например, то после вот этого жажду и хочу есть стоит там существительное в родительном падеже. И он предполагается, что я не все съем. Мне нужна часть от хлеба. Мне не нужен весь кувшин воды. Да, мне достаточно немного от кувшина. А вот когда здесь вот в заповеди блаженства Господь говорит «блаженны жаждущие правды или праведности», он поставил тут существительное как раз винительное падеже. То есть не просто часть от праведности, не просто часть от добродетельности, а всю праведность жаждет. И вот это самое сложное. Мы по жизни ищем праведности, но, скажем так, отчасти. А вот Господь призывает нас как раз искать праведность целиком, без всяких вот «но», без всяких «если». Это очень сложно, потому что обычно все наши сложности житейские, от чего они происходят? От того, что выборочно мы выбираем, кому помогать, кому не помогать, с кем дружить, с кем не дружить, кого любить, кого не любить. Да? А Господь как раз призывает к тому, ну, сами читаете в Евангелии, да? Извините, даже это сложно, но как он говорит, что кто просит у тебя пройти один путь, пройди два, да? А кто просит у тебя снять верхнюю одежду, сними и нижнюю одежду, да? То есть мы читаем, и у нас просто глаза вот так вот, если по-честному прочитать, то это безумие. Но подскажу вам, что безумие именно потому, что мы это безумие воспринимаем со своей точки зрения, со своего положения. Вообще в духовной жизни, как и просто в жизни, если мы не находим ответов на какие-то вопросы, дело в том, что мы как раз видим эти проблемы со своей точки зрения, только со своей точки зрения. Тут очень важно понимать, что невозможно получить другой результат, если мы делаем одно и то же. Тут важно поменять способ действия, чтобы получить другой результат. Очень простой вот могу пример привести. Много, скажем, нецерковных или малоцерковных людей приходят на исповедь и жалуются о том, что у них там нет нормальных взаимоотношений там, с детьми, с мужьями, с женами и так далее. И начинаешь им предлагать это. А вы молитесь? Он говорит, да, я все молюсь. Вы исповедуетесь, причащаетесь? Да, я исповедуюсь, причащаюсь. Но не может быть такое, что ты все делаешь правильно и ничего не меняется. Скорее всего, что вопрос именно к тому, что ты делаешь. Вот для меня когда как-то было большим откровением понять вот слова Евангелия, когда Господь говорит, не может доброе дерево приносить плоды худые. И наоборот, худое дерево не может приносить добрые плоды. Мы читали и читали, а ведь только вдумайтесь. Применимо к нашей жизни, это что означает? Не может то, что я делаю в духовной жизни, например, на выходе давать раздражение. Если на выходе есть раздражение, значит, что-то я неправильно делаю до раздражения. Если я помолился, и после этого у меня раздражение, значит, вопрос к моей молитве. Кстати, в житиях святых мы это тоже видим. Что происходит? Тоже житие преподобного Кирилла Филиота, я его часто цитирую, потому что пишу работу по этому житию. Но он как раз приводит случай. Он говорит, появился монах, брат, который очень долго стал молиться в келье. Преподобный уже закончил свое молитвенное правило, а тут только читай начинает, потому что начал только читать там канон на повечерии. И послушник этого преподобного Кирилла Филиота пришел и спрашивает, слушай, отче, а как это понять? Ты уже закончил молиться, а этот молодой монах, можно сказать, в самом разгаре. И он говорит, хочешь проверить вообще существо этой молитвы? Вот когда он закончит молиться, зайди ему в келью и начни его критиковать. И посмотри, что будет. И действительно, когда закончилась молитва, этот послушник зашел в келью этого монаха и начал просто над ним смеяться, что ты такой вот младостарец, что ты долго молишься, что ты там и такой-сякой. И он увидел, что у монаха того просто раздражение, просто такой гнев появился. И для преподобного Кирилла Филиота это как раз указание на то, что молитва-то, она была основана совершенно на не на жажде по Богу, не на настоящих взаимоотношениях с Господом, а на чем? Может быть, даже на тщеславии. То есть именно я могу молиться долго, или у меня получается молиться долго. Вот. А возвращаясь к делу, вот для нас тоже должно быть указание, что если я что-то делаю, у меня ничего не получается, спросите себя, что я делаю. Может быть, мы пришли до какого-то уровня, что проблема дальше не решается. То есть все, вот, стеночка. Так вот, для того, чтобы решить эту, пройти эту стенку, необходимо что? Необходимо подняться. Просто переступить эту стенку. Возвыситься. А вот это и есть духовная работа. То есть человек на своем уровне, что он не может пробить эту стенку, эту ступеньку, ему нужно сделать шаг вверх, и тогда уже дальше пойдет.
А как пройти?
А вот как раз здесь возникает вот что. Мы привыкли, например, молиться. Привыкли молиться. Но я вам рассказывал, что у каждого из нас есть свой порог, свой порожек. Того, что я могу, и того, что я не могу. Да? Самый классический пример могу привести, это отношение наших к деньгам. Вот 1000 рублей я способен пожертвовать. И я чувствую, мне не надо, чтобы кто-то знал бы об этом или еще что-то. А я знаю, что вот 2000 я уже не могу дать. Не потому, что у меня нет. Я не говорю про случай, когда нет. Да? Мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что внутри у меня творится. Так вот, добродетель начинается не тогда, когда я 1000 даю, когда мне ничего абсолютно это не стоит, да, примерно. А когда я делаю усилия и поднимаюсь таким образом, то есть я даю нечто большее, чем я мог вообще в обычной жизни дать. Например, то же самое с взаимоотношениями с тещей. Пожалуйста, вот давайте вспомним наших тещ. Да? Значит, что происходит? Значит, надо помочь теще. Да? Ну хорошо, давайте так вот. Расскажу о себе. Да? Раз я начал эту тему. У меня теща вот такая. Да? Мы живем далеко, значит, от родителей. Я благодарен Богу. Я говорю, с родителями я прожил 3 дня вместе. И мы уехали. Почему? Потому что чем дальше, тем ближе. Да? Как это? Значит, то же самое с тещей. Все, прекрасный человек, но у мужчины, к сожалению, вот это срабатывает. Да? Ведь когда мы видим своих жен, мы отчасти видим их родителей, да, и, конечно же, скажем так, какая-то неприязнь по отношению к жене может выражаться подсознательно вот к той первой женщине, которая воспитывала жену. Значит, да, значит, нужно помочь теще. Ну, понятно, мы прекрасно понимаем, что наши деньги несравнимы с этими деньгами, да, с украинскими. По сути дела, не составит большого труда выслать эти деньги, пусть это будет 3000, например, да, но это раз в полгода, например. Я просто за собой чувствую, что меня крутит, по-честному, именно потому, что я не могу даже объяснить, почему. Я прекрасно ум понимаю, что надо помочь. Но здесь появляются новые аргументы, когда, а почему там, или там, для чего там, и так далее. Так вот, для меня порог – это помочь. Да? Даже дело не в том, сколько, а вопрос помочь. Для кого-то, например, это совсем не будет добродетели. Без проблем и тещи, и тестю, и сыну, там, и невестке. Но, хорошо, другие какие-то есть взаимоотношения. Взаимоотношения там с той же невесткой, да? Вы поймите, что там, где тяжело, именно там начинается духовная жизнь. Не там, где легко, а именно там, где тяжело. Где кажется, что, по сути дела, ничего нельзя изменить. Она такая, или он такой. Но именно работа вот здесь, то есть пребывание в этом, и есть духовная жизнь. И здесь не требуйте от себя правильных взаимоотношений. Не требуйте, чтобы вы с сегодняшнего дня были бы тише воды, ниже травы. Кстати, тише воды, ниже травы не всегда правильно поведение. Очень часто вот это поведение очень раздражает. Потому что близкий может тормошить, ну поговори ты со мной, а тут молчит просто. Он просто молчит. Да? Вот. Поэтому я к тому говорю о том, что если есть трудность, то нужно просто посмотреть, Господь приглашает вас вверх. И здесь, конечно, нужно вспомнить, читать Слово Божие и впитывать, что Богу угодно. В частности, милосердие очень помогает в решении взаимоотношений с близкими. Не обязательно милосердие по отношению к проблемному человеку. Это может быть милосердие как способ жизни, да, как милостыня, как способ жизни. Когда человек дает кому-то, помогает кому-то, и вы увидите, что внутри вашей семьи что-то начинает меняться. Не знаю почему, но эта черствость как-то уходит. Как мне один священник рассказал, где-то прочитал я, что выходит он из храма, так все благостно, все хорошо, отслужил литургию, значит, и нищий сидит, и, значит, просит денег. А он говорит: извини, у меня нет мелочи. А нищий говорит, мне не надо мелочи. Мне не надо мелочи. Да, и в смысле, да, конечно, мы привыкли, что нищему надо давать мелочь. Но для этого священника был такой вопрос: а точно ему мелочь-то не надо? Да? Ведь очень часто бывает так, что человеку нужна не мелочь, а иногда нужно многое, но это изменит его жизнь. Я просто в общем сейчас говорю, я понимаю, что мы не богатые люди, но тем не менее, вот я не могу, просто иногда мы мелочимся именно потому, что, или жалко, или как-то еще что-то, но бывает такие вот диалоги, они как раз вразумляют человека. Человек вдруг понимает, что на большее я, скажем так, не готов, или я не хочу на большее. Да? В этом смысле я вот сегодня тоже в проповеди говорил, что вот эти преподобные, ведь это уму непостижимо. Вот тот же Серафион преподобный, он говорит: продай меня в рабство. Почему? Потому что, говорит, в этой семье плохо, плохие взаимоотношения. И человек просто ориентируется не на себя, а на других. Ведь быть в рабстве — это, по сути дела, очень унизительно, да? А в то же время он, пребывая в рабстве, делает дело Божие. И покаяние в связи с этой заповедью, блаженство, искание правды Божией, заключается вот в чем. Мы-то все время на себя ориентированы. А здесь предлагает Господь жаждать правду Божию. То есть активная позиция не на себя, а на Господа, на самого Бога, на Его логику. И, конечно же, здесь не может быть без забытия себя. Здесь не может быть такого, чтобы человек не забыл бы себя. Обязательно, служа другому, служа Богу, мы только способны как раз забыть о себе. Забыть о себе. Переориентировать себя как-то. Вот так вот. Что еще хочу вам сказать? Вот, значит, так. Ну, последнее. Я чувствую, что как-то вы приуныли. Нет? Да. А что нужно вообще для того, чтобы возжаждать правду Божию? Конечно, первое – это дар Божий, это, собственно, жажда Бога. Это дар Божий. Да? И любой, кто из нас пережил это, знает, что оно не делается, собственно, какими-то усилиями. Это дар, как дар покаяния, например, как дар молитвы. То есть это такое ощущение, когда ты забываешь, вернее так, ты не экономишь силы на обратный путь. Когда ты служишь Господу, и ты понимаешь, что это для тебя не каторга, или служишь другому, что это для тебя не каторга, а это, так должно быть. Причем интересно свойство, да, сказано в заповеди блаженства, что блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Окончательное насыщение будет только там, в Царстве Божьем. Но и здесь мы насыщаемся. Есть два способа, вернее, два свойства, как мы насыщаемся. Во-первых, мы успокаиваемся, как грешники. То есть внутренне мы чувствуем, что Господь нас прощает. А второе, очень не менее важное свойство. Мы чувствуем, что Господь дает сил для служения другому. Поскольку это дар Божий, то здесь очень нужно понимать, что об этом нужно молиться. Как нужно молиться, например, о том, чтобы пожелать добродетели. Да, это опять же, это не то, что падает на тебя сверху. Это то, что ты действительно очень-очень-очень хочешь. Очень-очень жаждешь. Вот. И первое, конечно, это жажда по Богу, это дар Божий, о котором нужно просить и молиться, особенно когда и какое-то внутреннее нечувствие или бесчувствие, или окамененное нечувствие. Как раз это время, что мы смогли бы разумно немножко пересмотреть свою духовную жизнь. То мы не просто движимы были бы эмоциями, а прежде всего, чтобы для нас была бы это такая активная позиция служить Богу. Есть разница между тем, что я делаю, потому что мне нравится, и тем, потому что это угодно Богу. Второе намного сложнее. Понаблюдайте за собой, например, когда вам вы одно и то же делаете просто так или по послушанию. Сразу увидите, что по послушанию сразу начинается много отговорок, не хочется, а просто запросто. У меня хорошее настроение, начинаю, например, молиться. Да? Вот та же история с молитвенным правилом. Вот если взять это по послушанию, вы сразу увидите, что очень тяжело это делается. А когда нет у меня послушания, я могу и...